Всем привет, это футбольный клуб. Сегодня мы подводим итоги первых четырех матчей 1/8 финала на чемпионате Европы. Да, мы решили разбить этот раунд на две части, потому что плотность событий просто зашкаливает, и, безусловно, нам уже сейчас есть о чем поговорить. Напоминаю, что выпуски футбольного клуба про чемпионат Европы мы делаем совместно с нашим партнером Альфа-Банком. Мы пока еще далеки от того, чтобы узнать, какая команда станет лучшей на Евро, но уже точно знаем имя лучшей дебетовой карты. Это Альфа-Карта. С ней вы можете совершать переводы без комиссии, она бесплатная, с кэшбэком на все покупки, а еще вам бесплатно привезут ее на следующий день после оформления. Переходите по ссылке в описании и оформляйте Альфа-карту от нашего партнера. Ну а теперь все же перейдем к обсуждению футбола, провалов, успехов, скандалов и просто результатов этих первых матчей 1/8 финала Евро. Начинаем с игры, которую мы стримили на канале Уткин Лайв, потому что впечатления о ней самые свежие. Это матч Испания-Грузия. Понятно, что по составу участников матч Испания-Грузия был самым неравным в 1/8, и все завершилось так, как и должно было завершиться. Собственно, вопрос перед началом матча ставился не про то, зацепится ли Грузия, хотя это могло случиться, и когда Грузия забила первый, это практически уже стало реальностью, но скорее мы, конечно, должны были рассуждать о том, насколько красиво, достойно, поэтично или, может быть, драматично Грузия вылетит с чемпионата Европы. С того чемпионата, на который она пробилась впервые в истории, на котором она показала невероятно успешный, может быть, отчасти основанный на удаче, но, тем не менее, невероятный результат в группе. Грузия не могла всерьез ставить перед собой задачу держать Испанию в узде 90 минут. И, конечно, Грузия при этом не могла сыграть в какой-то иной футбол по сравнению с тем, который мы видели до этого. Этот футбол работал до определенного предела, а за этим пределом была удача и Георгий Мамардашвили, что, конечно, не отменяет никаких грузинских успехов. Так вот, вместо всего этого Грузия, конечно, должна была показать, как красиво, фестивально, празднично можно вылетать. Насколько действительно праздник и смерть похожи по своему жанру. Культурологи говорят, что это именно так, и что фестиваль, какие-то вакханские игры и так далее, все эти мероприятия, это на самом деле и есть проигрывание смерти в оптимистичном жанре. Вот с Грузией произошло примерно такое. Грузия, которая забила первой, которая забила после того, как на первых минутах Испания завладела мячом на 90% времени, конечно же, сумела подарить нам какие-то новые ощущения, те ощущения, которых мы, может быть, и не ждали от такого матча, поскольку перед началом понимали, что он будет крайне неравным. Но если бы он был еще и монотонным в пользу Испании, в пользу испанского владения, в пользу испанских атак, голов и избиения Грузии, это было бы, конечно, гораздо хуже. Понятно, что Грузия разочарована. Понятно, что аппетит приходит во время еды и что никакой вылет не может быть расценен как удача или как чистое веселье и радость. Но поскольку Грузия сама себе подарила гигантскую радость на протяжении последних недель, это одно с другим перемешивается, и одно другое, наверное, перевешивает. Так что от Грузии остаются только замечательные воспоминания, и совершенно неважно, на удаче или не на удаче Грузия пробилась на Евро и пробилась в плей-офф этого Евро. Что сказать про Испанию? Испания — команда молодая, команда очень острая, команда, может быть, действительно сильнейшая на групповом этапе, но то, что она показала здесь, не отличается от того, что мы видели, однако уже несет в себе нотки возможных испанских провалов чуть позже. Ну, на тех стадиях, где провалиться будет, наверное, не стыдно. В следующем туре Испания сыграет с Германией в 1/4 финала. Это будет невероятная пара, пара двух команд, которые, может быть, и сыроваты, может быть, слишком молоды. Но при этом у Германии есть Тони Кросс или Рюдигер, который уже более-менее опытный игрок, не говоря уже про Нойера, например. А вот у Испании таких не слишком много. И, по сути, лидер этой команды по возрасту, по опытности, Карвахаль — это всего лишь правый защитник. Хотя после этого сезона, конечно, трудно говорить про Карвахаля всего лишь. Кто фаворит в матче Германии-Испании, мы, конечно, обсудим гораздо позже, потому что Германия получила проверку в этой 1/8 финала матчем против Дании. А вот Испания проверить себя на фоне Грузии все-таки не могла. И Испания до сих пор пребывает в блаженном состоянии, которое вполне может смениться совсем другим при первых же неудачах. Ну и поскольку на фоне невероятных событий последних недель все мы отчасти хотели бы держать постоянную связь с Грузией, и по инерции сейчас продолжаем этого хотеть, мы готовы дать слово нашему коллеге Денису Наливайко, который комментировал матч Испания-Грузия и поделится своими впечатлениями оттуда, из Тбилиси.
Чемпионат Европы впредь без сборной Грузии. Дальше уже с 1/4. Да, это ожидаемо, да, это предсказуемо, и да, наверное, сегодня объективность моей реплики будет испорчена эмоциональностью, потому что я только что откомментировал этот матч на Setanta Sports, офис наш в Тбилиси. Грузинские коллеги все эту игру смотрели и бесновались, радовались, пели и до сих пор поют, провожая сборную Грузии. Мы об этом еще поговорим. То есть все, что касается сборной Грузии на этом Евро, это про эмоции. И это очень круто, потому что этот матч против Испании многие СМИ называли как игра двух самых увлекательных команд. Команд, которые подарили нам наибольшее количество эмоций. Грузия, которая понеслась вперед и с Турцией, и с Чехией, и которая обыграла Португалию. Каждый матч был разный, да, где-то действительно блистал Георгий Мамардашвили, точнее везде, где-то блистал Кочарашвили, тоже почти везде, Жорж Микоутадзе, ну то есть были яркие отрезки. Но при этом, еще раз, эти эмоции, которые нам подарила сборная Грузии, их, честно, мне кажется, тяжело было ожидать, потому что если вы смотрели квалификацию на чемпионат Европы, если вы смотрели плей-офф Лиги Наций, ну вы должны согласиться, Грузия так не играла. Грузия играла примитивнее, Грузия играла медленнее, Грузия играла аккуратнее, и темп был гораздо-гораздо меньше. И просто персонали, футболисты так себя не раскрывали. Ну не играл так Георгий Кочарашвили, на мой личный взгляд, в квалификации в плей-офф Лиги Наций, так же, как он играл на этом чемпионате Европы. Георгий Кочарашвили для меня, наверное, главный герой этой сборной Грузии, наряду с Георгием Мамардашвили. Но если бы Мамардашвили мы знаем, это лучший голкипер испанской Ла Лиги по предотвращенным голам в прошлом сезоне, Кочарашвили игрок средней команды в Сегунде, Леванте, 8-е место на этом чемпионате Европы. Бешеный темп, прекрасная статистика точных передач и как будто бы ощущение, что ну он обязан пойти на повышение. Жорж Микоутадзе, который продал себя в Монако. Хвича. Тот же Хвича Кварацкелия, про которого знает вся Европа. Да, первые два матча были очень так себе, зато матч с Португалией и с Испанией на своем, на привычном уровне, даже несмотря на то, что он играет на неудобной для себя позиции. Георгий Мамардашвили, опять же про него. Какое там количество сейвов? 21 за групповой этап, и в этом матче порядка 9-10 сейвов. Я, честно говоря, очень боялся, я ожидал сегодня такого счета, я боялся двух вещей, что Грузия сыграет трусливо, этого не произошло, и это очень здорово, а второе, что в Грузии это поражение, возможное, которое стало реальностью, все воспримут как, ну, что-то такое обидное, в общем, далеко не самое праздничное. И очень здорово было наблюдать, выйдя из комментаторской кабины, что мои коллеги-грузины стоят, они поют, они песнями провожают эту сборную Грузии, а не слезами, лишь подчеркивая, что это был великий путь, это был великий турнир. И выйдя на веранду нашего офиса, на улицу, можно было услышать, что город продолжает гудеть и будет гудеть всю ночь. Очень хочется надеяться, что многих футболистов из этой сборной Грузии мы увидим в следующем сезоне в топовых европейских лигах. Ну а эта сборная Грузии еще нас порадует на крупных международных турнирах. Денис Наливайко из Тбилиси специально для футбольного клуба.
А чуть раньше раунд плей-офф начинался матчем Швейцария-Италия. Да, по итогам групп мы понимали, что Швейцария скорее в хорошей форме, а Италия скорее в плохой, но это не более чем сглаживало шансы обеих команд. Хотя на поле все получилось совершенно по-другому. И хотя мы ждали, что здесь может быть сенсация, сенсация в итоге стала шоком. Потому что Италия выглядела невероятно плохо, гораздо хуже, чем в предыдущих матчах. Может быть, это можно было сравнить только с матчем против Испании, но Испания соперник до сих пор не совсем сопоставимый со Швейцарией. Трудно было до конца поверить в то, что Швейцария действительно настолько современная, настолько упругая и готовая ко всему команда. Ну, она таковой проявила себя в группе, тем не менее, это еще не было окончательной истиной. И главное, трудно было поверить, что Италия Италия настолько провальная прямо сейчас, что Спалетти так и не найдет выхода из ситуации, которая только по ходу группового этапа предстала перед нами во всей своей неприглядной красе. Спалетти снова мудрил с составом. Конечно, у него были потери, и в этом матче не мог играть Калафьори, не мог играть и Ди Марко на левом фланге. Но даже с учетом тех потерь, которые были у Спалетти перед началом турнира, я бы не сводил все к кадровому вопросу. Хотя, после того, как Италия провалилась, конечно, главной темой стал, собственно, этот провал и его причины. И очень многие говорили о том, что у Италии нет звезд, и что у Италии не то поколение. Трудно с этим согласиться прямо сейчас. Если бы Италия не выиграла турнир, если бы Италия провалилась на поздней стадии, конечно, это было бы объяснением. Но поскольку даже те люди, которые выходили на поле у Спалетти, сыграли максимум на 50% от своих возможностей, кто-то сыграл и гораздо ниже уровнем, все-таки это не повод говорить о том, что футболисты какие-то не такие. К сожалению, трудно повесить этот провал на кого-то, кроме Спалетти. Естественно, были разные обстоятельства, но главная причина в том, что сам Лучано провалился, и это не совсем его вина, это просто правда его жизни. Я выскажу странную мысль, и, наверное, она совершенно непроверяемая, но мне кажется, что история сборной Италии пошла бы по-другому, если бы Спалетти возглавил ее до своего чемпионства с Наполи. Или даже вместо этого чемпионства. По сути, так бы и было. Ну, для самого Спалетти это было бы хуже, но сборная только выиграла бы от того, что Спалетти остался бы тем тренером, которым он был во все предыдущие годы. Это был гибкий тренер. А в чемпионском сезоне с Наполи он уперся в найденную идею, действительно очень успешную, но проработавшую даже там, с Наполи, всего полгода. Если мы возьмем сезон до чемпионства, прибавим его, ну хорошо, эта идея работала примерно год, и то не на полную катушку. А теперь Спалетти на старости лет становится заложником этой идеи. Он именно ее попытался внедрить в сборной. Ну, по крайней мере, так казалось и по товарищеским матчам, и по тому, как Италия действовала, например, в удачном матче против Албании в начале группового этапа. Дальше эта идея не смогла сработать, потому что она была уязвима против испанского владения. И, естественно, эта идея, помимо прочего, и в Наполи, и вот сейчас в сборной держалась на том, что все идет хорошо, что на поле не приходится себя преодолевать, и что можно следовать вот этой теории. Действительно, идея достаточно красивая, авангардная, с подключением защитников, с выманиванием соперников в прессинг, в принципе, с атакующим футболом, если это описывать в самых общих чертах. Но, конечно, это был идеализм. Идеализм победил Спалетти. И с идеализмом можно иметь дело, когда у тебя действительно все хорошо, и ты не натыкаешься на реальные препятствия. В сборной такого практически не бывает. Слишком скоротечные турниры, слишком серьезные соперники, слишком многое на тебя давит, в том числе давит впечатление, которое ты производишь на страну. Ты должен произвести его правильно. Спалетти с этим не справился, а следом за ним не справилась и команда. В том, что сейчас Спалетти обвиняют в очень жесткой дисциплине, которую он ввел в сборной, в плохом настроении игроков, это справедливо, но мне кажется, это факторы, которые действовали не до, а уже по ходу дела, когда у Италии не пошло на поле. Ступор, в который впала сборная Италии по ходу матча против Швейцарии, может быть объяснен по-разному, но очень трудно объяснить его неумением играть в футбол. Неумением персональным и командным. На самом деле разница между идеализмом этой сборной Италии и реальностью была настолько вопиющей, что я бы описал ее только одной парадоксальной фразой. Так плохо, так никчемно играть можно только с проработанным планом, который на 100% провалился. На чемпионате Европы в Германии настала пора решающих матчей, и ровно так же решающая борьба начинается в нашей фэнтези-лиге. Sports создал фэнтези-турнир по чемпионату Европы и отдельную лигу для вас, зрителей футбольного клуба, и для ведущих этой программы тоже. По итогам группового этапа в турнире лидируют команды C324, Гамбургер и Бобры. Огромные вам поздравления. Ну и я не вижу в десятке ни одной команды от ведущих футбольного клуба, и думаю, что зрителям очень приятно обойти кого-то из нас. Собственно, продолжайте наслаждаться этим, а если у вас еще нет команды в этом турнире, то создавайте ее, добавляйтесь в лигу, и вы можете прорваться на какое-нибудь достойное место даже за время плей-офф чемпионата Европы. Попробуйте, эти ощущения стоят того. Заходите по ссылке в описании на Sports и создавайте команду. Теперь мы переходим к матчу сборной Германии. Германия играла против Дании. У Германии сейчас не все так просто, по крайней мере, не все так просто, как в стартовом матче против Шотландии, где было 5 голов, или даже в игре против Венгрии, где немцы сумели не пропустить. Но на самом деле это читалось. Никто не мог дать Германии играть настолько идеально, как Шотландия в первом туре. Тогда, разумеется, была разница в настрое, а вернее, обе команды несколько перегорели, но Германия из этого огня вышла с горящими глазами, а Шотландия просто в этом огне, простите, померла. Но Шотландия до последнего боролась за выход из группы, и в этой группе что-то перемешалось, в том числе и то, что Германия могла упустить первое место. И это было бы вполне заслуженно. Не только потому, что мы уже хвалили Швейцарию, и Швейцария действительно хороша, но и потому что Нагельсман такой же идеалист, как Спалетти. Если мы только что разбирали провал сборной Италии, то с Нагельсманом происходит примерно то же самое. А вернее, пока не происходит, просто потому что запас ресурса у Германии гораздо больше. Если бы Спалетти имел в своем распоряжении Тони Кросса, ну понимаете, это была бы другая ситуация. Однако Германия уже потеряла идеальные для себя условия, потому что, еще раз, никто больше этих идеальных условий на турнире не предоставит. Идеальных условий для Кросса, которого не держат, для крайних защитников, которые могут подключаться вообще без помех, для трех десяток Мусиалы, Вирца и Гюндогана, которых тоже никто не держит и дает бить поворотом с любых позиций. Этого у Германии больше не будет. И в таких условиях может проявляться то, что Нагельсман тоже, как и Спалетти, галлюцинирует над шахматной доской, а не живет реальной жизнью, хотя это тоже, разумеется, происходит, но смотря в какой степени. Нагельсман уязвим, сборная Германии уязвима. На фоне Дании это могло проявиться и, в общем-то, проявилось. Да, Германия хорошо начала, но потом при счете 0-0 датчане имели немалое количество моментов, и если бы они открыли счет, а ведь они даже это сделали, просто гол не засчитали, то все могло пойти совершенно не по немецкому сценарию, и Германия могла впасть в тот же ступор, который мы увидели в действиях сборной Италии. Напрямую сравнивать очень тяжело, но Германия сейчас уязвима, и Нагельсман, ну, я сейчас скажу совсем громкую мысль, Нагельсман не будет великим тренером примерно по той же причине, по которой Кай Хаверц не будет великим нападающим. Чуть-чуть не хватает. Не хватает немного жизненности. Хотя, может быть, эти сомнения, эти претензии будут развеяны, раздроблены, уничтожены следующими раундами в исполнении того же Нагельсмана. Наверное, здесь еще нужно сказать о том, как матч складывался, потому что это был сценарий, который действительно мог пойти в обе стороны, и не пошел он в датскую сторону по нескольким судейским решениям. Ну, для начала был вот этот самый момент с отложенным первым таймом. Из-за грозы, из-за молнии, по новым рекомендациям. Честно говоря, даже с этими правилами хочется отчасти поспорить, но когда правила касаются безопасности, спорить не совсем уместно. А вот гораздо более спорный момент уже из второго тайма действительно очень многим не понравились. Были претензии к правилам, к тому, что офсайд миллиметровый, к тому, что касание руки совсем небольшое. И вот здесь, как ни странно, я бы абсолютно точно встал на сторону Майкла Оливера по обоим моментам с Йоакимом Андерсоном и в чужой штрафной, и в своей. Почему? Ну, во-первых, потому что пересуды по поводу миллиметровых офсайдов никогда не прекратятся. Единственное, к чему мы можем прийти, это абсолютная точность определения этих офсайдов. Это то, что сейчас дает ВАР, и то, что многим, к сожалению, не нравится. И единые правила, единое понимание, которое все приняли. В принципе, это тоже сейчас есть, и это понимание нуля миллиметров. Почему это важно? Потому что если мы, допустим, введем возможный офсайд на 10 сантиметров, то гораздо более смешными, представьте себе это, гораздо более смешными будут разговоры об офсайде в 11, 12, 13 сантиметров, и гораздо более глупой и в то же время ожесточенной будет торговля по поводу вот этих 2-3 сантиметров от 10. Это даже в голове не будет укладываться, потому что понимаете, как устроена человеческая психология? Ноль — это все равно важная психологическая отметка. А вот никакой абсолютно понятной психологической отметки в 10 сантиметров, увы, не существует. И не существует никакой другой. Помните, как в России в свое время пытались ввести закон о допустимом проценте алкоголя для водителей? Ну, потому что это действительно логично — не ловить людей на кефире и квасе. Однако все это было окончательно сведено на ноль, обратно к нулю. Потому что в этом была психологическая отметка, в этом была абсолютная точность, а все остальное расплывалось. Так это не работало. Да, у Йоакима Андерсона зафиксировали кефирный офсайд. Но ничего с этим не сделаешь, потому что споры по поводу таких эпизодов будут всегда. Они могут быть просто смешнее или не смешнее. Ну и по поводу руки у Йоакима Андерсона. К сожалению, для него и для тех, кто поддерживал Данию в этом матче, здесь тоже очень принципиален вопрос о точности и единстве правил. Йоаким Андерсон совершил нарушение, потому что выставил руку. Мяч мог не найти эту руку, и тогда ему бы повезло, но он уже поставил себя в зависимость от этого везения. Представьте себе, что мяч полетел на 10 сантиметров ниже и задел не два пальца Йоакима Андерсона, а всю ладонь. Это то, от чего он не застраховался, потому что не убрал руки за спину. Да, может быть, это было естественное положение, но всегда и везде за такое будут ставить пенальти. Я имею в виду за случай, если бы мяч полетел чуть ниже и ударился в ладонь. Представьте себе это и попробуйте себе сказать, что это не пенальти. Это абсолютно точно пенальти. Андерсон поставил себя в зависимость от судьбы. И судьба дважды сыграла против него. Такова правда этого матча. К сожалению, Дании совершенно не повезло. К сожалению, для нее, разумеется. А вот Германии повезло. И это важная характеристика, если мы возвращаемся к качествам Нагельсмана и этой команды хозяев чемпионата. Германия в этой игре тоже поставила себя в зависимость от везения, по крайней мере, отчасти. Это то, чего с Германией не случалось в первых матчах группового этапа. Но то, что должно было случиться, именно потому что Германия обладает качествами, которые к этому ведут, в том числе и недостатками. Эти качества в следующем раунде будет проверять Испания, про возможные уязвимости которой мы тоже уже сказали. Конечно, в 1/4 обе команды не вылетят. Более того, обе эти команды невероятно хвалили после групп, и было бы странно желать им вылета. Но вот серьезной проверки и для Германии, и для Испании я, честно говоря, очень желаю. И, наконец, сборная Англии. В данный момент невероятно ненавидимая, удивительно ненавидимая. Понятно, что все это сводится к фигуре главного тренера, но все-таки, если мы перечеркиваем Саутгейта, то ненароком, но обязательно мы перечеркиваем и эту сборную Англии. Никуда здесь не денешься. Многие желали Англии поражения уже здесь, в 1/8 финала против Словакии, но на самом деле Словакия была удобным соперником. Удобным изначально. Понятно, что после такого сценария, после такого матча, в котором у Англии далеко не все складывалось и не складывалось до самого конца, трудно об этом говорить на 100%. Но это так. Дело в том, что у Словакии есть два важных недостатка на фоне этой Англии. Во-первых, у Словакии совершенно нет скамейки. Некем подменить людей из стартового состава без потери качества, особенно в атаке. Ну и у Словакии достаточно слабая оборона. Перед началом турнира мы не могли об этом сказать. Мы не могли на эту тему теоретизировать, потому что Шкринер, Вавро, Ганско – это люди, которые, безусловно, способны быть столпами. Но по ходу группового этапа словаки показали, что одна маленькая трещина в обороне приводит к тому, что оборона разваливается полностью. Такое было в матче против Украины, такое было в итоге и здесь против англичан, такое было с бельгийцами. Бельгийцы просто забивали незасчитанные голы, но это почти никак не зависело от качества словацкой обороны. И такое было в матче с Румынией, просто Румынии уже не нужна была победа. И Румыния тоже команда не такого высокого класса, чтобы реализовывать все свое. Так что Словакия не очень-то хорошо оборонялась во всех матчах. В итоге обе слабости сборной Словакии сказались в матче с англичанами. Они могли не сказаться, если бы судьба была благосклонна к словакам, и она почти до конца была благосклонна. Разумеется, все эти неудачи сборной Англии мы бы списали на Саутгейта и закрыли тему с Саутгейтом. Но на самом деле в этой игре все это было скорее совпадением. Да, Англия мучается в позиционной атаке, но Англия хотя бы насоздавала для себя полным-полно моментов со стандартов. А стандарты принесут победу англичанам практически всегда. При Саутгейте это было так. Можно сказать, что это в принципе британский стиль. Но как-то раньше, до Саутгейта, это не было в прямой зависимости от удачного результата. И в прямой связи тоже не было. Так что здесь Саутгейт прекрасен. Прекрасен по-прежнему. Хотя КПД мог бы быть и повыше. Так вот, возвращаясь к словакам. Почему они так хорошо начали этот матч? Ну, потому что Словакия все-таки не совсем пропащая сборная, и если она не так хороша в обороне и не так хороша во вторых таймах из-за своих слабых замен, то нужно атаковать с самого начала. Прессинг у словаков есть. Под этот прессинг попала Бельгия, попала Украина и пропустила. То же самое случилось здесь с англичанами. Контратаки словаков были остры, англичане были не слишком надежны сзади, и Шранц забил свой третий гол на турнире, гол, который мог принести словакам победу. И победа была в руках до самых последних секунд, но все-таки англичане выжили гол из фланговой подачи, в данном случае из аута, и уже через несколько минут, а вернее сразу после перерыва перед овертаймом, забили второй почти такой же гол. И это по-британски, это по-саутгейтовски, и вот этого Словакия, скорее всего, избежать не могла. То, что это наконец случилось, это было закономерно. Хотите вы победы англичан или не хотите, но тем не менее это нужно признать. Вот дальше у англичан будет матч против швейцарцев, и на Швейцарию можно ставить с гораздо большими основаниями. Впрочем, если Саутгейт выпутается и из этой ситуации, мне кажется, его можно будет только уважать. Уважать его упрямство, уважать то, как он борется со своими комплексами, удачно или неудачно, но по факту все-таки с результатом. И, может быть, в одном из следующих раундов мы даже будем желать победы этой сборной Англии. Данный выпуск футбольного клуба для вас провел Артем Борисов. Подписывайтесь на канал Василий Уткин в Ютубе, на канал Уткин Лайв, на телеграм-канал Настоящий Радио Уткин. Увидимся на чемпионате Европы. Играйте в футбол!